Глава 42. Синее море, синее небо, и над всем божественный солнечный свет. Вот к чему я очнулся после продолжительного беспамятства. Меня несло по широкому океану. Крепко привязанный к деревянной балке, я не мог двинуть ни рукой, ни ногой. После одной или двух попыток освободиться, я покорно предался своей судьбе и продолжал лежать на спине и глядеть на лазурную высоту небес, убаюканный тихим колебанием моря, ласково, как материнские объятия. Один с Богом и природой, я, человеческий атом, несся вперед, потерянный, но найденный. Потерянный на этом широком море, которое вскоре послужит могилой моему телу, но найденный, так как я вполне сознавал существование. Ждет бессмертной своей души, этой божественной и неразрушимой сущности, которая единственная имеет значение в глазах Творца. Я должен умереть скоро и неминуемо. Так думал я, пока волны качали меня в своей широкой колыбели, изредка брызгая на меня холодными струями. Что мог я сделать теперь, безнадежный и присужденный к смерти, чтобы искупить свое прошлое? Ничего. Только раскаяться. Но могло ли столь позднее раскаяние удовлетворить законы вечного правосудия? С грустью и смирением я размышлял над этим вопросом. Мне было дано испытать ужасную истину безусловного существования духовного мира, окружающего нас. А теперь я был брошен на поверхность моря, как ничтожная вещь. Я чувствовал, что то краткое время, которое мне оставалось в этом мире, было действительно моим последним испытанием, как это мне сказал враг человечества, которого в уме я еще называл Лючио. Если бы я только смел, после целой жизни отрицания и богохульства, если бы я смел обратиться к Христу, сказал я, отверг бы он меня, этот божественный брат и друг человека, или нет? Я шепнул этот вопрос небу и морю. Таинственная тишина, невозмутимое спокойствие наполняли воздух. Другого ответа не было. Только глубокий чарующий мир постепенно заполнил мою беспокойную совесть, мою терзавшуюся душу, наболевшее сердце и усталый ум. Я вспомнил слова, слышанные давно и почти забытые. Тот, кто обращается ко мне, того я не отвергну. Вглядываясь в светлые небеса и лучезарное солнце, я улыбнулся и, вполне отдавая себя Божьей воле, я прошептал слова, которые в моей страшной агонии спасли меня. Я верую в Бога, чтобы Он не выбрал для меня в жизни, в смерти и после смерти. Все будет хорошо. И, закрыв глаза, я отдался милосердию мягких волн и с теплыми солнечными лучами, согревавшими мне лицо, я заснул безмятежным сном. Я проснулся с криком. Ледяная дрожь била мое тело. Грубые радушные голоса звучали в моих ушах, и сильные руки развязывали мои узы. Я лежал на палубе большого парохода, окруженный толпой матросов. Солнечный закат пылал на поверхности моря. Меня осаждали вопросами, но ответить я не мог. Мой язык высох и распух. Когда меня подняли на ноги, я стоять не мог от крайнего утомления. Смутно и со страхом я оглянулся. Неужели этот огромный корабль с дымящимися трубами и шумящей машиной тоже чертово судно, плавающее по морям? Слишком слабый, чтобы говорить, я вопросительно развел руками. Широкоплечий добродушный матрос выдвинулся и посмотрел на меня с сочувствием.
«Это английский пароход», — сказал он, — «и мы идем в Саутгемптон. Рулевой приметил вас в воде, мы остановились и послали за вами спасательную лодку. Где произошло крушение? Не осталось ли еще кого-нибудь в живых?»
Я посмотрел на него, но не мог ответить. Самые странные мысли толпились в моем уме, вызывая во мне одновременно дикий смех и неудержимые слезы. Англия! От этого слова все клетки моего тела задрожали. Это маленькое место на маленьком земном мире. Но как я любил его! Я сделал жест безумной радости, но ничего не сказал. Даже если бы я мог заговорить, никто не поверил бы моему рассказу. И я опять лишился чувств. Матросы отнеслись ко мне крайне сочувственно. Капитан уступил мне свою каюту, и пароходный доктор ухаживал за мной с усердием, уступавшим лишь его любопытству. Он хотел узнать, откуда я прибыл и где случилось крушение судна, на котором я находился. Но я продолжал молчать, лежа в койке без движения, почти без сознания, признательный за оказанные мне услуги, но радуясь, что временно я мог не говорить, ибо я был поглощен собственными мыслями. Мыслями слишком торжественными и значительными для праздного разговора. Меня спасли. Мне возвратили жизнь, и я знал для чего. Поглощающая меня забота состояла в том, чтобы искупить свое прошлое и совершить дельное добро там, где до ныне я бездействовал. Наконец настал день, когда я достаточно оправился, чтобы сидеть на палубе и с ревностным взором следить за приближающимися берегами Англии. Мне казалось, что я прожил столетия с тех пор, как оставил родину. И действительно, для меня прошло столетие, ибо время считается только тем, что переживает душа, ничем другим. Я был предметом любопытства и интереса пассажиров, так как до сих пор еще не произнес ни слова. Погода стояла тихая и ясная. Солнце радушно светило, и вдали белеющий край счастливого острова, как прозвал его Шекспир, блестел, как алмаз, купающийся в море. Капитан прошел, взглянул на меня, одобрительно кивнул головой и после минуты колебания заговорил.
«Я рад видеть вас на палубе. Что же вы, почти оправились?»
Я улыбнулся еще слабой улыбкой.
«Может быть, — продолжал он, — теперь, когда мы так близки к месту назначения, вы скажете нам свое имя? Нам не часто приходится находить живого человека в волнах Атлантического океана».
«Атлантического океана? Как я попал туда? Я даже не смел над этим задумываться. Мое имя?» Пробормотал я, заговорив от удивления. Как странно. Все последнее время я совершенно забыл,
что у меня есть имя и еще кое-какие другие принадлежности. Конечно, мое имя Джеффри Темпест.
Глаза капитана широко открылись.
Джеффри Темпест? Бог мой! Мистер Темпест, бывший миллионер?
В свою очередь я изумился.
«Бывший?» — повторил я. «Что вы хотите сказать?»
«Неужели вы ничего не слышали?» — в волнении спросил капитан.
«Слыхать? Я ничего не слыхал с тех пор, как покинул Англию несколько месяцев тому назад в сопровождении друга на его же яхте. Мы совершили длинное путешествие, странное путешествие и потерпели крушение. Остальное вы знаете, я обязан вам за свою жизнь. Никакие новости еще не дошли до меня».
«Силы небесные!»
— перебил меня капитан.
«Грустные новости обыкновенно распространяются быстро, но в этом случае, сознаюсь, не очень неприятно, что вы узнаете несчастье от меня».
Он запнулся с озабоченным лицом. Я улыбнулся, недоумевая. «Говорите», — сказал я. «Не думаю, чтобы вы могли сообщить мне что-нибудь, что теперь особенно расстроило бы меня. Я знаком с хорошей и дурной стороной жизни, уверяю вас».
Капитан нерешительно взглянул на меня, потом ушел и вскоре вернулся с американской газетой в руках. Он протянул ее мне и молча указал на передовицу. Тут крупными буквами было напечатано следующее: «Разорившийся миллионер. Колоссальные надувательства. Бесстыдные подделки. Обман Бентома и Эллиса». Первую минуту моя голова закружилась. Потом я начал читать и скоро усвоил положение дела. «Уважаемые поверенные, которым я смело поручил ведение своих дел во время моего отсутствия, не смогли противостоять против соблазна стольких миллионов и превратились в рядовых жуликов. Имея дело с тем же банком, что и я, они не постеснялись подделать мою подпись и снять с моего счета огромные суммы, которые поместили в дела, лично их касающихся. В конце концов они удрали, оставив меня почти таким же бедным, как до получения моего наследства». Я отложил газету и посмотрел на доброго капитана, следившего за мной почти с материнской заботливостью.
«Благодарю вас», — сказал я. «Эти мошенники были моими поверенными. Могу сказать без запинки, что я жалею их больше себя. Вор всегда остается вором, а бедный человек, если он честен, стоит выше богатого вора. Деньги, которые они украли, принесут им больше несчастья, чем наслаждения. В этом я убежден. Если эта статья верна, то они уже потеряли массу денег в неверных делах. И Бентом, которого я считал за человека высшей степени осторожного и предусмотрительного, вложил огромную сумму в разработку уже иссякшего золотого прииска. Подделка моей подписи была, видимо, сделана очень ловко. Но что за потеря времени и труда? Оказывается, что и мои вклады никуда не годятся. Ну и что же? Все равно я должен начать жизнь сначала. Вот и все».
Капитан изумился. «Вы, кажется, еще не понимаете всей серьезности поразившего вас несчастья, мистер Темпест», — сказал он. «Вы принимаете это известие чересчур спокойно. Впоследствии вы заговорите иначе».
«Надеюсь, что нет», — ответил я с улыбкой. «Никогда не следует смотреть на худшую сторону положения. Уверяю вас, что я вполне усваиваю то, что случилось. В глазах света я разорен. Я это понимаю».
Капитан покачал головой и оставил меня. Я убежден, что он посчитал меня за сумасшедшего. Однако сам я вполне сознавал, что никогда еще не был в более здравом уме. Я великолепно понимал, что мое несчастье, иначе говоря, великое счастье,
которое было дано мне. Возможность добыть нечто ценнее мешков золота. В потере моего земного богатства я увидал работу столь милостиво и жалостливо провидения, что исполнился еще большей надеждой, чем прежде. Перед моим внутренним взором поднялось видение божественной и прекрасной необходимости работы для достижения счастья, этого величественного и неоцененного ангела труда, который образовывает человеческий ум, укрепляет его руки, направляет его душу, очищает его страсти и поддерживает его физически и нравственно. Прилив энергии и здоровья наполнил мои вены, и я поблагодарил Бога за предложенный мне случай искупления моего прошлого. В каждом человеческом сердце должна быть благодарность за всякий Божий дар, но ничто не требует столько благодарности Творцу, как призыв к работе и невозможность исполнить ее. Англия, наконец! Я простился с добрым кораблем, спасшим меня, и со всей командой, которая, узнав мое имя, смотрела на меня не то с любопытством, не то с жалостью. Мой рассказ о том, что я потерпел крушение на яхте друга, был принят беспрекословно, и все избегали спрашивать меня о случившемся, так как общее впечатление было, что все, не исключая моего друга, погибли. И что мне тяжело об этом вспоминать. Я не входил ни в какие объяснения и был рад, что этим дело закончилось. Но я не забыл послать доктору и капитану хорошее вознаграждение за их доброту и заботу. Судя по письмам, которые я получил от них, они остались более чем довольны тем, что получили. И я думаю, что последние остатки моего бывшего богатства принесли свою долю пользы. Возвратившись в Лондон, я поехал в полицейское управление и прекратил дело о преследовании Бентома и Эллиса. «Назовите меня сумасшедшим, если хотите», — сказал я удивленному начальнику сыскного отделения. «Мне все равно. Но пусть эти мошенники остаются при украденной ими дряни. Это золото принесет им такое же проклятие, какое оно принесло мне. Это чертовские деньги». Половина моих миллионов уже ушла, так как в день свадьбы я положил их на имя жены, и по моему же желанию после ее смерти они перешли к ее отцу, лорду Элтону. Я обогатил родовитого графа, а теперь вряд ли он одолжит мне хотя бы 10 фунтов. Однако я его и спрашивать не стану. Остальное ушло на всеобщую трату порчи и разврата. Пусть оно там и остается. Я не буду стараться вернуть своего состояния. Я предпочитаю быть свободным человеком. «Но ради принципа», — прервал меня начальник с негодованием. Я улыбнулся. «Принцип уже исполнен», — сказал я. «Тот, кто обладает слишком большим богатством, создает воров и мошенников. Он не имеет права требовать честности. Пусть банк преследует моих поверенных, если хочет, но я этого не сделаю. Я свободен. Свободен работать за существование, и я буду наслаждаться своим заработком. А то, что я унаследовал, я успел возненавидеть». Я оставил его, взбешенного и удивленного. Через несколько дней газеты наполнились странными отзывами обо мне, некоторые из которых были совсем ложны. Меня называли и сумасшедшим, и беспринципным, останавливающим ход правосудия и так далее, и так далее. Для полной картины кто-то откопал мою книгу и разнес ее с такой желчью, что я невольно вспомнил свою анонимную критику на Мэвис Клэр. Но результат получился самый неожиданный. Под напором внезапного капризного ветра публика набросилась на моего литературного первенца, взяла его, приласкала, прочла, нашла в нем качества, которые понравились ей, и начала раскупать ее тысячами. Прозорливый Моррисон в качестве честного редактора прислал мне поздравительное, но удивительное письмо с приложением 100 фунтов, и обещанием прислать еще, если спрос на мою книгу продолжится. Ах, эти первые заработанные 100 фунтов, как они были для меня ценны. Я почувствовал себя королем независимости. Передо мной открывался путь к славе. Никогда еще жизнь не улыбалась мне так, как в эту минуту. Стоило ли говорить о бедности? Я был богат. Богат сотней фунтов, добытой собственным умственным трудом. Я не завидовал ни одному миллионеру, швыряющему груды золота направо и налево. Я вспомнил о Мэвис Клэр, но не смел долго задумываться над ее тихим чудным образом. Со временем, когда я приступлю к новой работе, когда настрою свою жизнь, как решил настроить ее в путях веры, твердости и любви к ближнему, может быть, я напишу ей и расскажу ей все. Все, даже про тот странный уголок мира, скрытый за границами вечного льда и снега. Но теперь я решил бороться наедине, борясь, как человек должен бороться, не ища ни помощи, ни симпатий, не рассчитывая ни на себя, а только на Бога. К тому же я еще не мог решиться поехать в Вилласмир. Для меня эта местность была полна самых ужасных воспоминаний. И хотя лорд Эльтон снисходительно пригласил меня к себе, одновременно выражая свое сочувствие за мои крупные финансовые потери, я прочитал между строк его письма, что он считает меня за сумасшедшего после моего отказа привлечь к ответственности моих сбежавших поверенных, и предпочел бы, чтобы я не приехал. Я и не поехал, даже когда получил приглашение на его бракосочетание с Дианой Чезни, которое исполнилось с надлежащей помпой и блеском. В газете, в списке гостей, я прочел почти без удивления имя князя Лючио Риманца. Сняв скромную комнату, я приступил к литературной работе, избегая всех своих прежних знакомых, которые и не употребили усилий, чтобы отыскать меня, так как я теперь был снова совершенно беден. Я жил наедине со своими грустными мыслями, размышляя о многом и приучая себя к смирению, покорности и крепкой вере. И день за днем я боролся с чудовищем собственного эгоизма, который являлся мне в 1000 различных видов. Мне пришлось переделать свой характер, покорить свой упрямый нрав, заставляя его стремиться к иным целям, кроме мирской славы. Задача была трудная, но с каждой новой попыткой мои силы росли. Таким образом, я прожил несколько месяцев, и вдруг весь литературный мир с восторгом заговорил о новой книге Мэвис Клэр. В этот раз я тоже возрадовался, не завидуя больше ее заслуженной славе. Я стоял как бы в стороне, глядя на проезд ее торжественной колесницы, украшенной не только лаврами, но и розами, эмблемами любви и почестей народа. Всей душой я уважал ее талант, всем сердцем преклонялся перед ее женской чистотой, и как раз во время этой новой удачи Мэвис написала мне письмо, простенькое письмецо, радушное, как она сама. «Дорогой мистер Темпест, я случайно узнала, что вы возвратились в Англию. Адресую это письмо вашему редактору в надежде, что вы получите его. Мне хотелось выразить вам искреннюю радость по поводу успеха вашей умной книги после периода ее испытания. Мне кажется, что этот успех в большой мере утешит вас после ваших крупных жизненных и материальных потерь, о которых я здесь не стану говорить. Когда вы почувствуете себя в силах вновь увидать местность, полную столь горьких для вас воспоминаний, то приезжайте навестить меня. Ваш друг Мэвис Клэр». Туман застил мне глаза. Я почти почувствовал ее милое присутствие в комнате. И она назвала с моим другом. Мне показалось, что я недостоин столь высокой награды. Я сложил письмо и положил его к сердцу, как талисман. Мэвис, радостная, чудная, чистая, должна знать тайну счастья. Когда-нибудь я поеду к ней, к этой женщине, окруженной лилиями. Когда-нибудь, когда я буду в силах рассказать ей все, кроме своей любви к ней. Эта любовь никогда не будет высказана. Я должен превозмочь себя и не надеяться попасть в потерянный рай. Когда-нибудь я увижу ее, но не скоро. Не раньше, чем окрепну на своем новом пути. Размышляя таким образом, мне внезапно показалось, что голос, похожий на мой, громко сказал: «Откинь, откинь покров, дух прекрасного града, я чувствую, что в твоих глазах узнаю тайну счастья». Холодная дрожь пробежала по моему телу. Я вскочил со стула в приливе ужаса. Приблизившись к открытому окну, я посмотрел на пеструю уличную жизнь, и мои мысли вернулись к тем странным вещам, которые я видел на Востоке. Я вспомнил лицо египетской танцовщицы, воскресшей после двухтысячелетнего погребения и столь похожей на Сибиллу. Потом видение прекрасного града и женщину с покрытой головой, лицо которой я жаждал видеть. И я начал дрожать все более и более, по мере того, что мой ум, помимо моей воли, сплетал настоящее с прошлым, соединяя их в какое-то неразрушимое звено. Неужели я опять сделаюсь жертвой властей тьмы? Может быть, какое-нибудь невольное греховное желание подвергло меня новым мучительным искушениям? Угнетенный этими ощущениями, я оставил работу и вышел на свежий воздух. Была уже поздняя ночь, и светила луна. Я тронул письмо Мэвис. Оно лежало близко к сердцу, как бы предохраняя меня от всякого искушения. Я жил невдалеке от Вестминстерского аббатства и инстинктивно направил шаги к памятнику, хранящему останки стольких королей и великих деятелей. Сквер был почти пуст. Я умерил ход и тихо побрел в направлении старого дворцового двора. Внезапно тень упала предо мной, и, подняв голову, я очутился лицом к лицу с Лючио. Он был таким же, как всегда. Совершенное воплощение совершенного человека. Его лицо, бледное, горделивое, грустное и презрительное, блеснуло, как звезда. Он посмотрел на меня в упор, и вопросительная улыбка заиграла на его губах. Мое сердце почти перестало биться. Я вздохнул, быстро, порывисто, дотронулся до письма Мэвис, потом твердо и непоколебимо ответив на его взгляд, безмолвно отстранился. Он понял меня. Его глаза заблистали знакомым ярким блеском. Он также отстранился и дал мне пройти. Я продолжал свою прогулку, ошеломленный и словно во сне. Достигнув улицы против парламента, я остановился на минуту, чтобы прийти в себя. Тут я опять увидал его величественный человеческий облик с лицом ангела и тоскующими печальными глазами. С обычной грацией движений он вышел на открытое место, освещенное луной, и остановился, как будто кого-то дожидаясь. «Меня?» «Нет». Я повторил имя Бога, собрал всю свою веру, и хотя безумно боялся собственного малодушия, ничего другого я уже не боялся. Я тоже приостановился. Через некоторое время несколько членов парламента появились из-за угла. Один или двое из них поклонились Лючио как другу, другие, видимо, не знали его. Он все-таки продолжал ждать, и я тоже. Наконец, как Когда часы на башне пробили без четверти 11, господин, в котором я узнал одного из наших министров, прошел по площади, быстро направляясь к парламенту. Тогда, и только тогда, Лючио двинулся вперед с улыбкой, радушно приветствуя министра знакомым звучным голосом. Он взял его под руку, и они пошли, о чем-то серьезно разговаривая. Я следил за ними, пока они не исчезли. Я увидал, как они взошли по лестнице и скрылись в дверях дома английского правительства. Дьявол и человек вместе, как близкие друзья. Книга озвучена по заказу издательства «Седьмая книга». Текст читал Станислав Иванов.